Напомню вам, что писал преподобный Григорий Синаид, это 14 век. Прелесть, говорят, в двух видах является. Лучше находит, то есть не только является, а находит на человека, лучше это сказать, в виде мечтаний и воздействий. Хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести от мечтаний. Сразу скажем, мы с вами, когда рассматривали инославную мистику, то в частности останавливались на таких ярких примерах католических святых, которые находились именно вот в состоянии мечтательности, вот этой мечтательной прелести. Доходило дело до того, что им являлся уже Христос и объяснял им все Священное Писание, и даже сердце вынимал, там, помните, и, в общем, там целые романы уже происходили на этой почве, вот эти мечтательные. Хотя явления происходили эти воочию, то есть, хотя они видели это этими глазами. Слышите, уже до какого состояния можно дойти? Тут уже, как говорят святые отцы, тут уже помогает сила вражия. И апостол Павел же об этом пишет, что сам сатана во образе ангела светла может явиться. Так и здесь мы знаем из житий святых много, немало случаев, я вам скажу, когда сам Христос, кажется, является подвижнику и говорит ему: «Помните на колесницу, становись, за тобой колесница приехала». Да, сейчас тебя на небо, как пророка Илью, вознесен. Благо успел перекреститься, сказать: «Господи, благослови, на небо лететь». Да, колесница не выдержала, рассыпалась. Так вот, это вот мечтание – это очень распространенное явление. И оно уже на своих этих высших, что ли, ступенях, на большой стадии развития, конечно, приводит вот к таким даже лжевидениям, видениям лжесвятых, лжехриста и так далее. Но надо иметь в виду, что... А кто не заражен мечтанием? Мечтательность. Правда, эта мечтательность у нас может касаться других материй, может, различных земных, да, и страстей, и так далее. Но, в общем-то, корень-то, он один, исходит. Эта способность человека задействована в данном случае. И она вводит человека во что? В заблуждение полное. Любое мечтание – это есть не что иное, как создание себе определенных фантазий, которыми человек сначала живет вот в данный момент, пока он мечтает. Но если он продолжает мечтать в этом направлении и продолжает тем более с усилием, то есть такой закон духовной жизни, оказывается, который очень хорошо выразил преподобный Марк Подвижник, сказал, что все невольное, под невольным он в данном случае разумеет те грехи, подчас крупные грехи, которые уже совершаются человеком невольно. В каком смысле невольно? Он же не может совладать с собой. Представляете? Так вот, он указал на великий закон, знание которого крайне необходимо каждому христианину. Все невольное совершается по причине вольного, совершаемого прежде вольно. Поэтому Марк Подвижник и пишет, что, помните, я вам зачитывал это, о том, что все совершаемое нами греховное начинается с мысли. Слова же, дела, различные поступки, как таковые, они являются уже следствием мыслей, следствием того, что совершается в нашей душе. И вот мечтательность не рассуждение о Боге, а именно мечтательность, фантазирование, оно является, оказывается, одной из таких способностей человека, который, будучи направлен в русло духовной жизни, приводит человека к состояниям, именуемым состоянием прелести. Вот католические святые великолепно нам проиллюстрировали, до чего может дойти это дело. Так вот, значит, Григорий всем это пишет. Значит, первый образ прелести происходит от мечтаний. Там человек начинает видеть и святых, и Христа, и... Второй образ начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. В этом состоянии прельщенный берется, пророчествует. Пророчествует, представляете? Дает ложные предсказания. Он даже говорит так. «Без непотребства, омрачив ум их, сладострастным огнем сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица». Вы видите, тут выписано не все. А, в общем, он делит на два вида прелести. И говорит, один вид прелести, как говорят святые отцы, коренится в сердце, другой коренится в уме. Вот который в уме мы с вами говорим, это от мечтательности, который в сердце, он говорит, это от похотения. Причем речь идет не просто от похоти плотской, знаете, такой, речь идет не только об этом. У нас так много хотений, так много желаний, и в частности желание того, чтобы все нас прославляли, все нас хвалили, все видели в нас человека какого-то необычного и так далее. Вот это вот похоть, гораздо, может быть, худшая даже, может быть, других похотей, она человека приводит к тому, что он, может быть, иногда, как говорят святые отцы, что эти люди меньше, реже сходят с ума, чем первые. Но тоже, как он пишет, да, бывает, сводит и с ума этих людей. Вот. Есть еще одно очень важное замечание, которое имеет непосредственное отношение уже не к чему-нибудь, а к священническому служению, монашескому служению. Ну, монашеском не думайте, монашеское значит то, где постриг. Может человек и без пострига пытаться вести монашеский образ жизни, сами же понимаете. Антония Великого не знаю, кто постригал. Марию Египетскую не знаю. Никто не постригал. А это была монахиня такая, которой даже помыслить, посмотреть даже трудно, какая высота была жизни. Так вот, о чем речь идет? Речь вот, вот о чем. Что один из видов прелести заключается в следующем. Когда человек совершает все положенные правила, молитвенные правила, богослужебные правила, определенные, может быть, налагаемые на себя или даже духовником, какие-то, так сказать, поклоны, молитвы, чтения, там, псалтири и так далее. Но предупреждение какого рода? Если человек при этом, при всем этом, совершая все это, не обращает своего внимания на молитву внимательную, покаянную и благоговейную, то есть он при этом, если всю свою силу душевную не обращает именно на такую молитву, то, оказывается, такой человек очень легко впадает в мнение о себе. Это мнение заключается в том, что он думает, что он все совершает, он все делает, он уже, так сказать, ну, и на пути к Богу. Помните, я вам приводил пример из игумени Арсении, когда сестры ее, так сказать, были недовольны, когда она говорила, какие вы христиане, что они говорили, мы все исполняем. А она их обличала, что у вас ничего нет христианского. Вы заведенные часы. А внутренней жизни, то есть внимание к своей душе, к своим помыслам, внимание в молитве у вас нет. Это, кстати, я вам скажу, это беда настоящего христианского мира, ну, и православного в том числе. Мы молитву обратили в вычитывание. И довольны этим. Главное, и довольны этим. Удовлетворены этим. Я прочитал утренние молитвы. Слышите, моя совесть спокойна. Я ее заглушил. Завалил этим хламом Простите, что я так выражаюсь. Но если молитва без внимания совершается, это хлам получается. В каком смысле без молитвы? Обратите внимание. В каком смысле, надо понимать. Не в том смысле, что мы можем молиться не рассеянно. К этому надо достичь. Это не так просто. Совсем не в этом смысле. Мы, к сожалению, не можем молиться не рассеянно. Постоянно отвлекаемся. А о чем идет речь? О том, что мы удовлетворяемся чисто внешним вычитыванием молитв и не понуждаем себя к вниманию. Мы не каемся даже в том, что мы читаем молитву без внимания. То есть мы совершаем не молитву, а грех. И мы даже в этом не каемся. Вот в чем дело. Учтите. Потому что, еще раз повторяю, наш ум настолько ослабел, уже поразительно просто. Человек может решать какие-то сложные математические задачи, встал на молитву, улетел тут же. Улетел тут же. В ту же математику, и бытовые вещи, и во что угодно. Это поразительное, кстати, явление. Что оказывается, вот это внимательные молитвы, это одно из самых сложных для нас, вот совершенно бессиленных, параличных в своем уме людей, самые сложные занятия. Так вот, надо понять, что тот, кто удовлетворен, удовлетворяется вот таким чистым внешним подходом к богослужению, он совершил божественную литургию. Это же событие. Представляете, какое событие? Я помню, всегда удивлялись мы еще, будучи студентами, читая ЖМП, три журнала, знаете, такие, где вот там сообщалось, такой-то архиерей совершил там-то божественную литургию. Мы говорим, ой, какое чудо, ай-яй-яй. Студенты сегодня посидели на лекции. Да это же надо записать в анналы истории. Вы слышите? Вы слышите, какая идея ужасная уже пронизывает? Об этом сообщается, как о событии каком. То, что является элементарной необходимостью священнослужителя, элементарной необходимостью, на это он поставлен, ему Бог поручил, и вдруг мы это возводим в событие. Чрезвычайно. Слышите? Вот отцы предупреждают. Прелесть настигает того человека. Что значит прелесть? Самомнение. Когда он вполне удовлетворяется этим внешним совершением молитвы. Под молитвой, разумеется, и богослужение, и правила церковные, и правила домашние. Все, я все совершаю. Ужас. И растет, как на дрожжах, это мнение о своем духовном величии. Какая беда! Какая беда! Так вот, видите, я вам помню, зачитывал, успел зачитать, как Семен Новый Богослов говорит, как преподобный Нил Синайский, это V век, пишет, говорит, не желаю видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтоб с ума не сойти. Ух, как эти мечтания губят человека. Вот это воображение, на котором настаивает Игнатий Лойола. Вообрази себе, представь себе, не желай, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам, демонам. Недаром апостол Иоанн Богослов предупреждает, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Действие слов лжепророков святые отцы изображают таким образом, что это приятно человеку слышать. Это льстит его самолюбию, это льстит его тщеславию, это возбуждает его к тщеславным делам, возбуждает его, знаете, к чему? Лететь к совершенству. Слышите? К совершенству. А нужно же понять, еще раз, друзья мои, пока вот, чтобы это никак не пропустить такого, в чем заключается то совершенство, которое доступно для нашего, вот, для нашего, нашего уровня. В чем оно заключается, совершенство? В том, что был хром на обе ноги, глядишь, постепенно, и ходил с костылями, лишь постепенно одна нога, кажется, стала получше. О, другая получше. Уже ходит не с костылями, а с палочкой. Ух, как идет улучшение. Слышите? Вот наше совершенство в чем состоит? В исцелении. Чем характеризуется это исцеление? Можно было бы привести огромное количество высказаний святых отцов. Ну, это нет необходимости. Я вам скажу мысль саму. В чем заключается? Где критерий этого совершенствования? Где критерий? Все большее видение своих согрешений. Ух, критерий какой замечательный. Не все большие сладости, не все большее явление небесных сил, не все большее дарование, творение чудес, прозорливости, изгнание бесов. Нет, нет, нет. Сколько подвижников сообщают, которые обладали всеми этими дарами и падали, причем насмерть падали, совершали смертные грехи. Почему? Вот критерий. Вот критерий. Причем это критерий поразительный, о котором пишут святые, великие святые. Кажется, достигали не знаю чего. Прямо пишут, что это видение своей греховности, своего недостоинства пред Богом, оно до смерти сопровождает человека. В самих даже блаженных состояниях, когда человек получает духовное утешение, тогда он понимает, что это просто вот, богатейший вдруг кто-то такой, а вы нищий, вдруг вам что-то дает. За что дает? Ни за что. Просто он захотел дать вам все. Что это Бог дает по своей любви то или другое, а вовсе не потому, что будто бы я чего-то могу достичь. Видите, какое дело? Вот этот вот закон, по которому мы можем судить о своем состоянии. Когда я вижу, что я слеп, глух, калека, тогда я могу сказать: Господи, да, я такой именно и есть. Спасибо, что ты мне открыл это. Это правильное состояние, правильное. Но при нем я возгордиться-то не смогу. Почему? При этом правильном. Почему не могу возгордиться? А потому что я вижу, что я калека, а не штангист и не борец. Слышите? Не могу. Напротив. И напротив. Когда человек видит себя все лучше, все более совершенным, когда он возрастает в своей вере, знаете, бедный человек, самого главного у него нет. Дом строит на земле, а не на камне. Вот так. Один святой, помните даже, на стенах своей кельи маленькой справа написал, ну, то, что можно назвать добродетелями. Слева написал то, что можно, что именно является грехами, своими добродетелями, своими грехами. Он написал это, но почему написал это? Святые отцы говорят, что одной из самых злых страстей, которые мучают подвижников, затворников, уединенников, так, это уныние. Злое уныние, как говорят они. И вот он говорит, вот я увидел, что когда мне нападает уныние, я посмотрю, но все-таки у меня что-то, кажется, есть, и полегче становится. Когда я начинаю выпадать, ну вот я уже, знаете ли, посмотрел сюда и закрыл голову руками. Ой, не могу, что во мне творится. Так вот, о чем пишет Авва Дорофей? Конечно, мы же люди, имеющие разум, и мы должны, конечно, смотреть, что с нами происходит. И, в частности, должны видеть, как Господь вдруг помог мне. Я зеленел прям, не знаю, в ужасе, когда видел у кого-то что-то хорошо, какой-то успех. Я молился, Господь, вижу, помог мне. Ой, слава тебе, Господи, какое-то благо. правильный взгляд какой? Не просто компьютерная оценка, а это взгляд какой, который помогает нам и здесь увидеть милость Божию, снисходящую к просьбам, к мольбам, снисходящую к смирению человека. Вот в каком смысле, проходя вот этот период, да, смотреть на это. Ведь вы обратите внимание, что мы, кажется, вот только и знаем, читаем молитвы, ходим на богослужение, а ничего не видим в себе. Никакого. Ну, ничего. Так каким был, таким остался. Ничего не видим. А не видим почему? Потому что не умеем молиться, об этом еще поговорим. Не умеем молиться, не умеем смиряться перед Богом даже. Даже здесь. Потому наша вся жизнь остается бесплодной. Бесплодной. А если мы на что смотрим, то смотрим только с какой стороны? Со стороны положительной оценки себя. Вот это вот беда и заключается в этом нашем. Для того и дан человеку разум, что он, чтобы он, зная святоотеческое учение о том, как относиться к этим вещам, зная, вы знаете, почему нам святые отцы так драгоценны, зная, как они говорят относиться, мы исправляли свои вот эти лукавые помыслы и ощущения, которые приходят и от нашего естества, от нашей природы, и от демонов. Мысль будет приходить. Ну, я знаю, откуда эта мысль. Что эта мысль ложная. Я знаю, да, приходит, да, мне мысль, да, вот я получше, слава тебе, Господи. Уже не такой, как прочий человек. Ну вот, я знаю, откуда эта мысль. Я знаю. Слава Богу, знаю. Почему знаю? Святые отцы сказали, откуда эта мысль. А то бы я действительно мог подумать. А это я знаю. Искушение. Искушение. Наживочка, в которой крючок, на который рыбка ловится. Вот. Так что тут надо объективно относиться к этим вещам. Я вам скажу так. Не нужно смущаться приходящими мыслями. Даже всякими греховными, тщеславными, не надо смущаться, надо их отвергать. Не надо смущаться почему? По очень простой причине. Откуда они исходят? Из меня. А я знаю, кто я. Слава тебе, Господи, ты мне и показываешь этим. Вот, оказывается, кто я, что из меня прет. Вот в чем дело-то. И поэтому этим смущаться нечего. А это надо объективно оценивать. И по этим результатам, как дерево по плодам, видеть, что внутри меня есть, что из меня идет. И прямые греховные, и вид добродетельных всяких мыслей. Вот кто я есть. Оценивать себя. Вот это очень важно. Вот так. Так вот, я вам сказал вот о том, что одним из видов прелести, очень распространенных, особенно среди духовенства, ну и среди, естественно, и мирян, которые хотят хоть чуть-чуть быть христианами, это вот эта вот идея, вот это заведенного будильника, вот это то, что я делаю то-то и то-то. Надо рассматривать вот эти мысли, которые приходят, как мысли лукавые, от лукавого. Вот так. Кстати, само принятие сана, оно должно носить очень разумный характер. Помните, мы находимся в лавре преподобного Сергия, и уж должны уж прекрасно помнить эту его фразу. Ну уж вы помните, как он отказывался, во-первых, сами знаете. И как его архиерей наконец поймал. Вот Сергий. Кажется, ты и постник, и воздержник, и подвижник, а вот послушания-то у тебя и нет. И все, бедный Сергий, прости, владыка. И рукоположили его. Слышите? Он никак нет, он приехал, чтобы привез с собой братьев, чтобы владыка выбрал. И кого-то священник-то нужен же, совершать литургию. Да, так, привез с собой и попался. А послушания-то у тебя и нет. Вот отец игумен. А что он говорил? О чем я говорю? Это надо запомнить. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Правда интересно? И посмотришь иногда, на некоторых, конечно, это исключительные священники, я надеюсь, вы понимаете. Молоденький, он уже петухом ходит. Да, эти куры-прихожане, и он всех это поклевывает, научает, все уже. Учитель, такая беда. Нет скромности, нет элементарного даже, ну что ли, смирения. Вместо того, чтобы сказать, вот так говорят святые отцы, вот такой-то отец говорит так. То есть изучать надо святых отцов, чтобы давать советы от святых отцов, от наставников, от правил церковных. Вот откуда. Здесь начинает он сам. Я помню, однажды меня просто поразил. Ну, молоденькие, нашу академию окончил. Да. Вот мои духовные чада, все, со мной стало плохо, я потребовал аверьянки, все, давай. Мои духовные чада уже. Ах ты, думаю, уже духовные чада. Как легко мы заражаемся. И действительно, я вспомнил слова преподобного Сергия. Начало и корень властолюбия. Как легко это приходит, привносится сразу. Конечно, виноваты здесь во многом верующие, которые кланяются, кивают, я не знаю, что только делают. Да, но они это не понимают. Они это по простоте душевные. А священнослужитель, простите меня, превращается, знаете, в кого? Вот в того, на ком ехал Спаситель. И вот тот, на ком он ехал, был, не сомневался, что ему кричали «Осанна! Осанна!» Он не сомневался, потому что прямо перед его мордой все кричали. И постилали ему, ослу же, ветки. Ослу постилали свои одежды. Правда же? Христос сидел на нем же. Ему-то зачем это нужны? И он шел торжественно. Торжественно идет, ему поют осанна. Вот беда. Вы знаете, как это легко? Эта зараза проникает в душу. Ух, Боже мой. Особенно эти, когда сам Бона начинает восхваление. Не пожелание, которое естественно. Пожалуйста, день ангела, событие какое-то, пожелайте. Скажите, нет. Начинает хромому, безногому говорить, что он лучший бегун в мире. Да, безрукому, что он такой боксер и борец, что такого еще в истории не видели. Что он и святой, я не знаю какой, и преподобный, прежде преподобие. И... Понимаете, дьявольское дело прям делаем. И не стыдимся. И не стыдимся. Превращается в какое-то уже, знаете, чуть ли не правило. Вот все это что такое? Это то, о чем мы с вами говорим, о прелести. Кстати, учтите, вас будут хвалить, потому что всех нас, кто-то обязательно нас похвалит. Кто-то ругает, кто-то хвалит. Ну, кто ругает, мы говорим, о, ничего не понимает. Он, конечно, кто хвалит, но это все-таки человек. Хороший, разумный. Но учтите такую вещь. Хвалит тот, кто сам ждет похвалы. Учтите это. Он ждет. И это естественно. И дедушка Крылов замечательно писал об этом же. Замечательно. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот оно, где тайная пружина вот этой вот прелести, этой лести и прелести, которая сидит. Я восхваляю ваше вашество, вы лучшие в мире. Это, ну и вы тоже знаете, для чего хороши. Вот так. И начинается. Действительно, кукушка и петух. Почему я говорю об этом? Что, к сожалению, эта заразная болезнь, заразная, она же в церкви присутствует. Расползается, как рак. Заражает молодых людей, главное. Вот что беда. Молодые заражаются от старших и научаются, подражают более высоким. И поражается церковь. Почему поражается? Когда мы живем лестью и прелестью, что ожидать? Где Бог? Где Христос? научитесь от меня, яко кроток, если смирен сердцем. Ну что вы? Вот так, друзья мои. Так что вот это замечание очень важное в отношении прелести, поскольку оно касается прям нас с вами. Потому что все мы находимся в этой системе служения. Неважно, какого служения. Архиерей, иерей, гипподьякон. Ой, не гиппо, а иподьякон, извините. Ой, греческий язык. Одно придыхание, и все меняет совершенно. Иподьякон – это помощник диакона, а гипподьякон – это конюх. Кто-то за конями ухаживает. Вот так, может быть, ошибиться, знаете, получите по шапке. Что?
А навсегда ли тот, кто его хвалит, сам ждет похвалы?
Общее правило таково. Общее правило таково. Но нет правил без исключения. Некоторые правила бедняжки, он стоит весь и дрожит. Как же, если я не похвалю, так все. Что мне тогда будет? Я уже знаю. Вы лучшие, лучшие, лучшие. Только меня не трогайте. Так что хвалят подчас и от страха. Хвалят для того, чтобы получить какие-то, ну, знаете, какие-то льготы. Надежда, вдруг орден дадут. Ну, кто не похвалит? Ну, и мало ли какие еще преимущества. Настоятелем сделают. Или из храма в конце кто не выгонит, не пошлют куда-нибудь деревню строить разрушенную. Ну, причин может быть много. Много причин, вы правы. Но здесь присутствует этот элемент, как правило, он присутствует. Все-таки я надеюсь, и меня все-таки похвалят. И мне скажут что-нибудь такое приятненькое, в конце концов. Хотя я знаю, что врет, как сивый мерин, но все равно оно приятно. Врет, да приятно. И живем вот этим, знаете, или прахом, этими мыльными пузырями, вот, которые лопаются, и треск стоит от них. Это как правило. А мотивы могут быть, превходить и другие мотивы. Да, хорошо, друзья мои. Ну, это вот то, что я хотел вам сказать о прелести, о некоторых основных ее моментах. Напоминаю вам слова преподобного Семенного Богослова, который говорил прямо: «Весь род человеческий находится в прелести». Вы знаете? Весь род человеческий. Надо понять, что это значит. Что это значит? Все мы видим себя хорошими. Вот и все. И все. Льщу себе. Ты посмотри, голубчик, что в тебе творится. Помните Достоевского? Как он писал в униженных и оскорбленных. Там генерал, по-моему, говорит: «О, если бы только открылось то, что во мне, то, что я скрываю от людей, то, что я скрываю от своих друзей, что я скрываю от своих родных и близких, что я скрываю даже от самого себя. Если бы только это открылось, говорю, то такое бы зловоние пошло в мире, что и дышать-то было бы невозможно». Ух, как сильно сказал. Вообще, я хочу, пользуясь случаем, сказать, это удивительно христианнейший писатель Достоевский. Всюду у него вот эта вот замечательная мысль проходит о том, о нашей глубокой падшести, и в то же время, что при этой падшести в каждом человеке есть лампадочка, есть еще огонек. Не загаси ее. Отнесись с благоговением к человеку падшему. Слышишь? Отнесись к нему с благоговением. Потому что он, возможно, и скорее всего, выше тебя. Окажется пред Богом. Слышите? Вот так. Вот Достоевский в этом плане действительно христианнейший, действительно писатель. Не без основания относит к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, но не думать, что только иноков. То подумаете, да, и все шишки на иноков. Да. Душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвою Иисусовою и вообще умное делание, удовлетворяются одними внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах, неопустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопений, молитвословий, устных и гласных. А они, таковые, не могут избежать мнения. Почему? Он объясняет. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием. Обратите, что дальше пишет. Когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что внимание научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовою. Слышите? Очень редко совершаем божественную литургию, даже не говоря уже о прочих богослужениях. Тот, кто не упражняется молитвой Иисусовою, сам, один, наедине, постоянно, насколько это возможно, оказывается тогда, он говорит, устное и гласное моление тогда плодоносно, когда сопряжено со вниманием, что встречается очень редко. Ну, как-то были случаи, у меня в церкви что-то стою, обратил внимание, где-то впереди там монахини, кто-то одетый, как монахини, и четки то сверкают просто. Ух, я позавидовал, надо же. Сколько-нибудь раз в час-то сделает, наверное. 1000. Насколько ближе к Богу сразу. Все зависит от количества молитв. Я не знаю, вы знаете это или нет. От количества. Вот так, друзья мои. Вот видите, он говорит об иноках. Это относится... Ну, он писал Игнатию Брянчину преимущественно, писал монашествующим, поэтому он говорит. Да, относится ко всем христианам. Да, и ко всем священнослужителям. И вот здесь то, о чем я вам говорил, что пишут все святые отцы, он подводит итог такой. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самобольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Вот, оказывается, какие вещи, да, связаны с прелестью. Вот вопрос возникает очень серьезный, конечно. Как не впасть в нее? Как жить вообще нашему брату, который ничего не имеет? Сидим годы в духовной школе. Кстати, годы не в школе, а в духовной школе. И какими вошли, худшими вышли. Где же она, духовность-то? Проводим колоссальное время за богослужением, за молитвословиями. Выходим и не можем «Отче наш» прочитать без рассеянности. Мы совершенно не учимся молиться. Вы слышите, как он сказал? Упражнение. Упражнение. Посмотрите, как спортсмены. Вообще, посмотрите. Тренируются под градом. Я помню, я рассказывал один, который был в составе сборной России. Вез меня как-то. Он рассказал какие-то тренировки. Я сказал, ну, вы знаете, вы, пожалуй, превосходите древних подвижников и аскетов. Аскео, тренируюсь, упражняюсь. Какие колоссальные нагрузки. Оказывается, для того, чтобы научиться той же молитве, нужно именно упражняться. Понуждать себя надо к этому. Не просто так шаляй-валяй, а вот понуждать себя надо к этому. Но понуждать себя надо к этому, понимая, как это надо делать. И что было бы очень хорошо, но что является в наше время уже редкостью, заниматься этим под руководством наставника. Наставник тот, кто знает святых отцов, по крайней мере, в этом вопросе. Кто сам ведет все-таки духовную жизнь. Проще сказать, тот, кто сам уже прошел вот этот отрезочек пути, уже прошел. Как в лесу, знаете, он уже знает, что вот здесь, на этом отрезке, я могу тебя провести. Дальше я не знаю. Но вот здесь я тебя доведу. Вот до той речки, о которой ты говоришь. Доведу. Дальше я не могу. Не знаю. Вот хорошо бы найти такого человека, который уже и сам бы прошел. Но вы знаете, вот поразительные вещи, что уже даже в древности, когда, допустим, там золотой век, было подвижничество, пятый особенно век, шестой век, что интересно, когда были не только сотни, а буквально тысячи подвижников, вспомните Патерик, когда до трех, там 3-5 тысяч монахов собирались, чтобы встретить Пимена Великого. Так даже они говорили, что даже и в то время найти духовника было не так все-таки просто. Не так просто. Какого? Который действительно сам прошел. Вот мы с вами что? Теоретизируем. А найти вот этого опытного человека, это, кажется, в высшей степени трудно. Но если есть такая возможность найти, это было великим благом. И все это прекрасно понимают. Все это прекрасно понимают. В любом деле требуется учитель. Ну, в любом ремесле, если хотите. А ведь вы знаете, как святые отцы называли духовную жизнь. Наука из наук. Художество из художеств. Помните, как они называли это? Вот. Художество. Попробуйте научиться без художника. Это же не так просто. Науки без учителя. Это же очень трудно. Вот. Так вот, вопрос о наставниках – это всегда вопрос насущный. Но повторяю вам еще раз, что ситуация оказывается более серьезной, чем это можно подумать. Уже древние предупреждали. Помните, я вам говорил о Петре Дамаскине, который говорил, что много вреда потерпел я от неопытности наставников. Много вреда потерпел. Вы слышите? Кажется, не так просто. Если мы обратимся, Нил Сорский об этом пишет, что на фоне он был, искал, находил, кажется, старцев, у которых, кстати, обратите внимание, Нил Сорский пишет, старцев, которые жили там в горах на фоне, у которых было 1-2 ученика-послушника. Обращаю, пожалуйста, запомните. 1-2, это Нил Сорский пишет. Это же мы видим и раньше. Учеников было совсем немного. Совсем немного. 1-2, не знаю, может быть, 3. Прочие не были послушниками. Послушники были вот эти. И эти послушники, кстати, как они исполняли уже волю старца? Беспрекословно, абсолютно. Во всем спрашиваю у него позволения. Но скажу вам такое дело. Не думайте, рабов найти легче, послушника найти труднее. Раб выполняет, что ему приказывает. Причем выполняет как? Ну, как? Ну, приказали, выполняет, да. Послушник – это вовсе не тот человек, который просто безумно выполняет то, что им приказано. Нет, прежде чем стать послушником, что с ним происходит, учтите. Это человек искренне ищущий ответа на те духовные проблемы, которые стоят перед ним. Как молиться? сколько молиться, как часто нужно молиться, какую молитву молиться, что делать, когда нападает уныние, когда тщеславие, когда прочие вещи. Он ищет это, вы слышите? Не просто так, а ищет ответы, помощи ищет. И когда ищет поэтому человека, который бы мог ему помочь. И вот когда он находит этого человека, слышите? Не просто ему говорит, вот там сходи. Как я вам говорю, стою в лавре. Подбегает ко мне женщина, да. Где тут святой такой-то прозорливый? Я говорю, это, может, я? Она посмотрела и говорит, нет, у вас бороды нет. Ну, все. Все. Высший критерий. Да. Да еще без рясы. Так вот, это очень же важный вопрос. Чрезвычайно важный. Вдруг найти вот этого руководителя, этого лоцмана, этого проводника. Как здесь пройти? Как здесь не ошибиться? Как не заблудиться? И так далее. Понятно это? Конечно, понятно. Но, повторяю вам, это очень важное, о чем сейчас мы с вами говорим. Кто такой послушник? Послушник – именно тот, кто хочет духовной жизни. Слышите? Кто пытается ее вести и натыкается всюду вот на проблемы, с которыми не знает, что делать. Вот такой послушник, а не просто раб. Потому что, к сожалению, очень часто под послушником что разумеется? Тот, кто все безоговорочно выполняет, все, что прикажет, и все. И есть люди, которые ищут просто этого рабства. Почему? Вот сейчас вы увидите таковых множество. Не надо мне думать об этом. Говорят, да книг полно. Не хочу я читать никаких книг. Но ты принимай решение. Не хочу я нести ответственность. Мне вот сказал вот такой-то батюшка, и все в порядке. И все, и душа моя спокойна. Тебе завтра ты должна встать с левой ноги. Все, и красота. Мне ничего не нужно. Ни ответственности нет никакой. Да. Не нужно мне читать святых отцов. Не нужно мне искать ответы на вопросы где-то, в какой-то святотельской литературе. Мне найти кого-то, кто мне отвечал на все их. И, как вы знаете, сейчас очень немало таких людей, которые готовы вам от себя дать ответы на любые вопросы. Хоть как на Луну забраться. Все, что угодно. Понятно, кто такой послушник? Это первое. Второе, кто такой послушник? Послушание в древности и само понятие послушания послушник. Оно было связано с чем? Повторяю, с беспрекословным и абсолютным послушанием. Когда вот ищущий это находил такого старца, все. Иоанн Колов 3 года ходил и поливал сухое дерево. 3 года на большом расстоянии. Так благословил старец. Дерево, в конце концов, зацвело. Распустилось, зазеленело. Но это дело не в этом. Вы слышите, кажется, подчас абсурдные вещи, на первый взгляд, которые могут показаться. Но вот человек это делает. Он увидел в нем, в этом человеке, который действительно ему открывает путь истины. И он это убеждался и дальше. Значит, искал, а не просто хватал. Как правило, иногда было ясно уже, опытнейшие люди советовали, говорят, вот, мы сами к нему уже ходим. Да, это действительно великий отец. Это в истории, когда мы можем найти. Слушайте, это было редкое явление такое, далеко не всегда. Мы находимся в другой ситуации. Ситуации очень сложные. Ситуации, когда никакая опрометчивость нас никогда не оправдает. Третье, о чем хочу сказать. Вот Нил Сорский. 1-2 послушника. Слышите? 1-2. Прочие, я думаю, что обращались и другие люди к ним. Обращались? Я думаю, да. если это был действительно человек, в котором увидели, что от него можно получить действительно хороший, добрый совет, обращались. Но это были отношения какие? Обращались за советом. За советом. Никто не обращался, кроме этих одного-двух, для того, что мне, батюшка, купить, что мне, батюшка, продать, да, чего мне читать и так далее, и тому подобное. Ну, всякие... Нет, там были отношения совета. И он лишь советовал. Слышите? Послушникам не советовал, а приказывал. Я почему об этом говорю? По очень простой причине. Что, к сожалению, в наше время, слыша о том, что послушание требует беспрекословности, так вступают опрометчиво, не узнав даже как следует человека, будучи мирскими людьми даже, а не монахами, пытаются встать в отношении послушания, допуская этом тяжелейшую ошибку. Забыли, что послушание требует вот личного, постоянного личного присутствия, постоянного личного контакта. Когда послушник непрерывно, если хотите, по нужде сходить, и то спрашивает, можно ли отче, а тот скажет, подожди немножко. Вот так. А тут вдруг мы сразу восходим на степень послушников. Подумайте только. Что и о чем это говорит? О неразумности, о непонимании, что такое послушание, о невидении самих себя даже. Взяли форму, берем беспрекословного послушания и забыли о самом главном, о душевной пользе при этом. Ибо рабов стать рабом неизмеримо легче, нежели стать послушником. Неизмеримо легче. К чему это все говорю? К тому, что немножечко нам следует все-таки поговорить на эту тему. Важнейшее, о чем говорят отцы, святые отцы, я вам потом процитирую. Не подумайте, что это отсебятина какая-то. О необходимости большой осторожности в выборе духовника, руководителя. Об опасности, о большой опасности принять без духовного старца, без духовного наставника, за духовника. То есть духовника какого? В любом даже случае. И в смысле послушания, и даже в смысле совета. Знаете, вот сейчас эта мода пошла всюду, особенно, так сказать, люди состоятельные, обязательно им надо кто-то, чтобы у меня духовный отец. Причем часто, в зависимости от уровня, их духовный отец бывает там архиерей, там митрополит, там или протоиерей митроносный, например. Да, это же намного благодати больше же все-таки. Так? Обязательно надо кого-то найти, не понимая даже, что какое-то ответственное дело. И слава Богу, если найдешь просто порядочного, разумного, искреннего и смиренного человека. Ну, слава Богу, но учти, каковы должны быть отношения. Это вопрос в высшей степени важен. Вот. Второе, значит, о чем идет речь. Это о правильном отношении к духовнику. Правильном отношении к духовнику. Есть два вида отношений, повторяю вам. Первый – это вот то, о котором пишет Нил Сорский, пишут древние отцы. Это жизнь по послушанию. Это вот касается тех одного-двух послушников, которые живут при старце. Второй путь – жить по совету. Когда человек приходит не для того, чтобы получить приказ, а получить разумный совет в данной духовной проблеме. Наконец, третье, о чем они говорят, это, может быть, самое печальное, в отношении чего даже подчас бывают протесты, это то, что в последние времена, как об этом говорили уже давно им, давно, тысячелетия назад, и, приближаясь к нашему времени, эти слова становились все более частыми. То, что выразил Игнатий Брянчанин с большой силой, «богодухновенных наставников нет у нас», с восклицательным знаком. Так? Это оскудение. Оскудение действительно тех опытных людей, которые сами хоть в какой-то степени прошли путь духовной жизни, и исходя не только из научения по книгам, научения из Священного Писания и святых отцов, но и в какой-то степени, пройдя и сами этот путь духовной жизни, могут дать добрый совет. Вот эти вот вещи все очень важные. Они особенно важны для нашего времени, поскольку сейчас, ну, как вы знаете, это ажиотаж какой-то невероятный в отношении духовников. Просто ажиотаж. Что помощник, действительно хорошо иметь помощника, это верно, но надо к нему и верно относиться. И вот в связи с этим нужно бы каждому человеку знать следующее. О выборе духовника – это первое. Преподобный Кассиан Римлянин, это V век, писал: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало. Но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам». Кстати, хочу прокомментировать. «Старцам не по телесному возрасту и сединам». Не думайте, что он здесь говорит, значит, надо выбирать старцев молоденьких. Нет. Другие отцы пишут так об этом, что не увлекайтесь внешним видом старости. Старость сама по себе совсем не говорит об опытности. Можно быть старым, седым и не иметь никакого понимания в вопросах духовной жизни. Поэтому, говорит, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, пишет он далее, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред. Хочу вам сказать, что некоторые действительно по природе, есть такие люди по природе, которые имеют внешний вид, ну, просто подкупающий. У них очень аскетический вид, они очень худые, у них тихий голос, такой смиренная фигура, смиренный разговор, и мы иногда попадаемся на это. Уже на это внешние вот эти вот формы. Как мы, так сказать, внешне смотрим на эти вещи? Нужно быть очень осторожным. Ни худоба, ни старость, ни тихий голос сами по себе ничего еще не говорят. Ничего. Помните, как смиренно ответил инок Валаамский старцам, ну, иноком Валаамским, когда он пришел из скита, это была осень, и сказал: ну, я пойду в свой скит. А стол лед уже такой тонкий стал. И братья говорили: не ходи, опасно. И тихим, смиреннейшим глазом ответил: ничего, я легок стал. Прошло 5 минут, и среди ночной тишины раздался вопль. Но уже было поздно. Лед провалился, и он пошел к жителям водным. Имейте это в виду, кстати, и людям надо говорить. Уж очень мы увлекаемся часто наружным видом, совершенно не понимая, что наружность часто, она обусловлена природой. Люди рождаются некоторые такие. Знаете, прям вот, прям весь, само воплощенное смирение. Есть такие примеры некоторые в нашей жизни, даже когда это смиреннейшее создание вдруг по столу кулаком как трахнет, тарелку как пустит. Все в ужасе. Откуда это? Все в ужасе. Да, ну что вы? Имейте в виду это. Не прельщайтесь внешним видом. Он очень часто ничего, ни о чем не говорит. Напротив, даже скажу вам, что некоторых именно людей действительно духовных, но не льстивых, слышите, не льстивых, а которые способны подчас сказать прямо, что есть, обзывали гордецами, да, и я не знаю еще кем только, как это он смел так сказать нам.